без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. А в гостях у меня сегодня в программе «Без дураков» член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, директор Института экономики Руслан Гринберг. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Давненько мы что-то не говорили серьезно об экономике, настроены об экономике поговорить, но и о жизни, естественно.
Ну, можно и об экономике.
А так предпочли бы о чем? Если бы просто так вот пришли, сказали, говорите о чем хотите.
О футболе, о любви.
Ага.
Ну, можно начать с экономики. Украина.
Или с любви все-таки. Или любовью закончить.
Как хотите.
А можно и начать
любовь
и закончить.
Любовь на первом месте идет.
Любовь на первом месте.
Потом футбол, потом экономика.
А любовь к родине, как в советские времена это было, да?
Да.
Да. О другой не говорим сегодня.
Как получится.
Как получится. Футбол. Я тут обнаружил, что вас довольно многое связывает, в общем-то, как-то с футболом. Строили свою карьеру как футболист.
Я хотел быть футболистом. Это была моя мечта.
То есть проклятая советская власть отрубила мечту и сделала экономистом.
Не проклятая советская власть, а очень поле большое.
А.
Для меня оказалось. Я мальчиком тренировался в школе «Торпедо». И мы там 14 лет мне было, 15 лет. И, в общем, там нам удавалось не то что смотреть, а играть даже с людьми, которые мы называли богами. Это торпедская команда 60-го года. Я до сих пор вспоминаю с умилением.
Это до Стрельцова еще?
Стрельцов уже сидел в тюрьме.
То есть
лучший уже сидел в тюрьме. А вот кроме него это были там Манушин, Воронин.
Да. Такие полузабытые Иванов, для меня не особо болельщика Басон. Фамилии, но все в памяти.
Вот. Ну и вот тогда, значит, я видел это. В общем, это зрелище было поразительное. Когда мы сегодня смотрим там Реал или Баварию, то вот очень похоже. Но тогда был все-таки еще железный занавес, еще наши команды не участвовали в европейских чемпионатах, в этом самом европейском Кубке чемпионов. Но они были готовы к этому. Это были удивительные люди.
И что, играете до сих пор? Или теперь уже так, перед телевизором?
Немножко. С внуком там играю немного.
А на трибунах?
Ну, да, хожу иногда. Ну, вообще сейчас противно ходить на футбол.
Из-за болельщиков?
Ну, да, в общем, в каком-то смысле, да. Ну, когда там приходишь в ВИП, там, это еще можно. А так...
Исправится вот. Положение-то когда-нибудь? Я раз уж начали об этом, давайте.
Я думаю, у нас всегда одно. У нас потенциал хороший, перспективы хорошие. Во всем. В экономике, в футболе.
Как финансисты любят говорить, деньги были, деньги будут. Сейчас нет.
У меня даже теория есть такая. Она связанная, собственно говоря, с экономикой в чем-то. Вот советский футбол был на первых ролях всегда именно вот в период оттепелей или реформ, там, перестройки. То есть, что я хочу сказать? Когда еще сохраняется порядок, и уже наступает свобода. Вот 56-й год, олимпийские чемпионы, 60-й год, чемпионы Европы, 64-й год, второе место впереди Европы. Бескова Константина Ивановича с позором уволили, что не выполнен план. Он же должен был опять первое место занять. Представляете, это мечтать можно.
Планирование достигнуто,
да,
вспоминается.
Да, абсолютно, абсолютно. Ну вот. А потом начался застой. Значит, свобода, легкая свобода, которая была дана тогда Хрущевым, она стала уходить. И футбол тоже такой был. А потом пришел Михаил Сергеевич, опять хорошо, 88-й год. То есть хочу это подчеркнуть, что еще был порядок. То есть система была на всем. И плюс раскрепощение. Вот мы вторые в Европе, первые в мире, если считать Олимпийские игры. сходится, видите, какая теория серьезная.
Сейчас футбол-то смотрите, российский чемпионат, как российский, либо часть международного?
Ну, вообще, надо сказать, что российский футбол, в принципе, растет, такой средний уровень, но проблема в том, что нету звезд. Они куда-то деваются. То ли деньги их развращают, когда им там уже 16-17 лет, уже там куда-то разбирают. Не очень понятно. Ну, нет этого.
А чего там, Рональдини не развратили, а наших развращают?
Я думаю, среда. Среда, наверное, способствует. Потом, когда деньги... Понимаете, у Рональдини там деньги имеют значение, но деньги не бог. А когда у нас деньги стали богом, это уже не очень хорошо для профессионализма, я вам скажу. Помните у Вознесенского? «Уберите Ленина с денег». Угу. То есть тогда это было святотатство. Как это так? Такой замечательный дедушка Ленин и, значит, на деньгах. А теперь все наоборот. Деньги стали богом.
А вы, смотрю, деньги не очень любите. Ну, вернее, я так очень, получать очень... и тратить любите, а так нет.
Или... Нет, я очень люблю деньги. Я просто считаю, что наша страна, страна удивительная, замечательная. Но мы как-то шарахаться любим из стороны в сторону. Вот, когда я был молодой, то деньги считались каким-то таким... Помните, там вещизм, там боролись с вещизмом, особенно те, у которых были эти вещи.
Да, вот так. Любили бороться.
Любили бороться, то иди в библиотеку, а мы в дубленках сами походим. А-а-а. Вот писатели, помните, такие были. Вот, и как-то считалось это не очень... Ну, правда, все хотели денег, конечно, но считалось, что это не очень прилично для строителей коммунизма. Это утопия была. Во многом советская власть погибла, конечно, из-за этого. Что это ненормальность просто. Борьба с мещанством, помните, там, слоники, то все, ну, все люди любили там одеваться как-то тайком красиво, что только не придумывали. Ну,
сервизы какие-нибудь, да, немецкие, там, чего, или чешские.
Да, 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 ну, все это считалось как-то так. Главная производительность труда. Ну, вот, а потом наоборот. С начала 90-х, значит, вот, силы саморегулирования, все наладит. Каждый должен зарабатывать, продавать себя, как получится у кого. И это продолжается, к сожалению.
Я думаю, что поговорим об этом подробнее, раз уж так в историю углубились. Я, честно говоря, не нашел особо сведения о вашей семье, откуда вы произошли. Расскажите два слова родителям.
Ну, это мои родители, как сказать, интеллигенты в первом поколении. Они, в общем, рабфак там закончили, и отец был... учился в энергетическом институте, но потом сделал кое-какую карьеру, был начальником строительства Мингичевской ГЭС. Мы там жили. Вот. Это, кстати, опять связано, эта жизнь моя связана с моим занятием экономикой, там, социологией. И я имею в виду, что я тогда понял, что советская власть, она на словах очень такая справедливая, и равенство там, и все такое прочее, но мы жили, это как остров богатства, просто в бедности, в ужесточающей, ужасной бедности. И вот, и тогда, значит, я вот, как бы сказать, мое социал-демократическое мышление, если можно так сказать.
Искренне вот тогда... либо воспитанной школой.
Нет, оно было просто тогда. Я не мог смотреть, что это двойная жизнь. Мы борчуки жили. Я даже пытался немножко приворовывать вещи, чтобы делиться со своими мальчиками и девочками в классе. Правда? Меня поймали, сказали, что так не исправишь мир. Но вообще я это помню. То есть справедливость очень имеет большое значение для меня. Мама инженер-строитель. Обычные люди, советские. Они верили в коммунизм. Вот. И много делали для него.
Веру унаследовали?
Я... Нет, я не унаследовал веру. Я ее утратил в 60... Я думаю, в 67-м году. Еще до Чехословакии.
А что произошло, что послужило? В то время вы...
А знаете, я учился в университете. Время, да, а я вам скажу, что я учился в Московском государственном университете, и там все-таки нравы были более-менее либеральные в то время. И вроде бы вот эта вот реформа Косыгинская, там товарно-денежные отношения, рынок, там все, все такое прочее, мы мечтали о том, чтобы рыночные элементы были хотя бы там внедрены. Ну и Отто Шик очень большое впечатление на меня произвел своей книжкой. Ну и вообще Чехословацкий эксперимент. И тогда мы... И когда 21 августа все это закончилось, оно и закончилось в СССР. Я должен что сказать вот, с точки зрения моего, так сказать, становления. Вот 12 апреля 61 года наш класс убежал, значит, хотя нас держали, мы все побежали с энтузиазмом на Красную площадь с Гагарином, и тогда начали выпивать потихоньку. И один из наших...
15 лет,
напомню, да, портвейн. Вот. И один из мальчиков, я никогда не забуду, он такой был сентиментальный. Я тоже сентиментальный, но сейчас, а он уже тогда был.
Рано начал.
Рано начал, да. И он говорит, вот смотрите, ребята, как нам повезло, что мы родились в такой стране. Мы же ничего не сделали для этого. За что? Это правда было такое. А вот 21 августа 68 года тоже встретились и уже водку пили. Вот. И тот же мальчик сказал, что же нам так не повезло в этой стране родиться. Так что у нас это вот это отсутствие веры в коммунизм, оно началось вот тогда, 20 лет, 21.
Вы учились на экономфаке в МГУ, и смотрю, что специальность ваша — экономика зарубежных стран. Это что, просто вот советской не было? Намеренно выбирали, либо так случилось?
Ну, не знаю. Намеренно выбирал. Намеренно выбирал. Ну, может быть, звездный билет повлиял Василия Павловича. Сильное впечатление оставил. Ну, думаю, что Запад, там, Ремарк, Хемингуэй. Надо там посмотреть, что там происходит.
О, и чем занимались потом, я имею в виду, системой экономики зарубежных стран, потому что закончили вы в 68-м году. И
я пошел в аспирантуру.
До 85-го еще там было вполне
прекрасно. Да, конечно. Да, интересное было время тоже. Застой такой хороший. Ярко выраженная двойная жизнь. Я защитил диссертацию в Плеханском институте «Валютные проблемы ФРГ». Я очень этим интересовался. Тогда валютные кризисы начались в мире. С тех пор мне это очень интересно. Ну и работал очень долго в НИИ по ценообразованию. Был Государственный комитет по ценам. И мы должны были ему помогать, изучать, как там цены в зарубежных странах.
То есть они действительно прислушивались, да, несмотря на то, что вроде как совершенно, ну, конечно, параллельные, конечно, экономики.
Конечно.
Да?
Это, кстати, серьезная проблема насчет прислушиваться, не прислушивались. Вот сегодня меня часто спрашивают, а что ты вот там, что ты расскажешь, а прислушиваются или не прислушиваются? Я говорю, а почему они должны прислушиваться? У них есть свои эксперты. Они, конечно, могут и мои почитать работы там, но политики выбирают экспертов, какие им нравятся.
Ну, и на благополучие выбирают определенный только круг экспертов-то. Слушать,
а почему?
Всех надо принимать
решение. Посмотрите,
вот, мне так кажется,
я не знаю. А вот я вам хочу сказать, что главная проблема здесь политическая, как ни странно. Она не связана с экономикой, потому что если вы хотите стать руководителем и принимать решения, то вы должны стремиться, ну, то вы должны понимать что-то, что вы должны изменить мир. Зачем вам идти в политику? Ну, мы абстрагируемся от всяких там экстремальных случаев, когда деньги надо заработать или еще что-нибудь. А вообще-то говоря, первый порыв какой для политика? Улучшить жизнь людей. Будь то это коммунист или либерал, все равно. Ну и понятно, что когда он идет к власти, он должен иметь экспертов, которые будут ему советовать. Они должны быть одного мировоззрения. Проблема в том, что если у них нет противовесов, и они имеют, они правят по 20 лет. Они экспертов имеют 20 лет. Все вот свои.
Я к тому же сменяемость.
Все свои. И вот и здесь вот это очень важный момент. Это очень важно. Вот я там обычно говорю, вы смотрите, Китай и США. Разные культуры, разные менталитеты. Друг друга не любят. И понятно, что противоречия между ними будут, наверное, углубляться. Но ведь смотрите, они независимо друг от друга пришли к одной норме. Что какой бы ты великий ни был, два срока. Ну, там, когда критическая ситуация с Рузвельтом, там война, то все, там еще. А так, все, два срока. И это принципиально важно.
Ставится чуть сложнее, там такая частичная.
Ну, да, там, да. Там своеобразная демократия. Но она, но важно, что есть норма.
Ну, считаешь, что демократия тоже, да, я вот прицеплюсь за это слово в Китае. Есть вариант китайской демократии.
Ну, знаете, это слово такое. Дело вкуса. Я думаю, что намного демократичней авторитарный режим в Китае сейчас, чем он был там 10 лет назад. Но он остается, конечно.
Зачищали так хорошо перед приездом Владимира Владимировича туда, перед подписанием договора.
А что, что там? А, защищали?
Зачищали улицы, да, улицы, да.
Права человека.
Всех убирали.
Ну, там это, да, эта традиция есть серьезная.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Есть и вопросы к вам, но сначала давайте я по своим все-таки пройду вопросом. Вы получили признание как минимум из трех источников. Всемирная ассоциация политической экономии Китай, Польское экономическое общество, диплом Центра макроэкономических исследований международных финансов при университете Ниццы, французском «За работу», которую написали в соавторстве. Это экономическая социодинамика.
Да.
Можете вот так как-то в двух словах сказать буквально о чем это, а потом так вот, да
как,
потому что...
Как теория относительности.
Ну, там можно Е равно МЦ квадрат.
Речь идет о том, что есть 200 лет идет спор. Спор между сторонниками, скажем так, индивидуализма и холизма, то есть личность и общество.
Словом говоря, свободный рынок и государственное управление.
Да, да, правильно.
Да, то есть ваша работа о балансе, который должен быть?
Наша работа о балансе. Наша работа говорит о том, что нормальная экономика только рыночная, но она должна регулироваться. Это банально звучит, но в стандартной теории государство не является, как сказать, не является легальным игроком, что ли. Оно вмешиваться должно время от времени, чтобы исправлять какие-то провалы рынка. На самом деле этих провалов так много, что уже нельзя говорить о том, что это просто вмешательство. Оно систематически вмешиваться должно. Мы это как раз пытаемся обосновать и легализовать ее в рамках рыночной теории. То есть у нас государство рыночный игрок, который реализует общественный интерес.
То есть идет ли речь о том, что мир принимает некую там квазисоциалистическую модель развития,
ну,
это что-то
я думаю, что,
того, что
я,
было в 20 веке?
Я думаю, что мы не знаем, какой мир примет модель жизни сейчас, потому что неопределенность настолько велика, что трудно предположить пропорции, но мы пропорции участия государства и свободной инициативы, но мы знаем твердо, что есть такие сферы жизни, и это мы пытаемся доказать, там есть такие сферы жизни, которые просто не могут не регулироваться. И это очень важно понимать, потому что вот сейчас в России идет такая полемика, даже это связано с тем, что вот есть такая так называемая инвестиционная пауза сейчас. Вот почему там нулевой рост или стагнация. Вот. Мы в соответствии с теорией говорим о том, что вот, когда вы видите, что частный спрос вялый или вообще его нет, то государство должно работать очень активно. Это как бы банально не звучало, но если вы посмотрите, в правительстве идет все время борьба, и мы теряем много времени. Потому что, скажем так, условно, либералы, рыночники, Хотя так тоже нельзя говорить уже. Либералы настоящие, они тоже за государственное регулирование. Но неважно. Они в любом случае есть такая... Собственно говоря, в чем противоборство? Одни говорят, что надо шлифовать инвестиционный климат. И тогда придут инвесторы. И все получится. С одной стороны. С другой стороны, умные ребята, которые лежат на печи, и не занимаются бизнесом, потому что трудно заниматься, кругом бюрократический гнет, поборы, откаты, все такое прочее. Вот надо с этим побороться, тогда они встанут с печи и начнут делать, значит, Мерседесы и Сименсы и все такое прочее.
И Маруси, и прочие Маруси.
Да, и прочие Маруси. А, ну вот, а я принадлежу к той школе мышления, которая говорит, что не только государство должно активно участвовать и систематически участвовать в хозяйственной жизни общества, а то, что оно должно целеполагание иметь. В любой рыночной экономике какое-то есть целеполагание, чего у нас нету. И мы должны инициировать проекты государства. В ответ на это мне говорят, что у нас государство плохое. Оно бюрократическое, вороватое, значит, всякое. И даже не способствует развитию бизнеса частного, а угнетает его. Это правда. Но наш аргумент тогда, что, ну, а если не оно, то кто?
А вот смотрите по проектам. Сочи – это проект такого масштаба, который вы видите, например, Олимпиада. Крым – намечающийся проект такого масштаба.
Вот, вы знаете, здесь... Никакая теория, никакая наука не может точно за вас, за людей, решить, что надо поддерживать. Теннис или перетягивание каната.
Ну, поэтому это решают один-два человека.
Ну, вот это...
Берут на себя ответственность и решают, что сегодня будем бадминтон, а завтра будем дзюдо.
Вот. И это правда, что вы говорите. Так получается, потому что... Но это все зависит от зрелости общества. У нас же, я знаю, вот когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, я помню, не буду называть фамилию, знаменитый режиссер наш, российский. Вот была встреча, он еще был такой робкий. И вот она... Как-то вот так с умилением на нее посмотрела, там, и говорит: Владимир Владимирович, знаете, мы здесь запутались уже немножко, не знаем, куда идти с этой демократией. И вот вам достался такой пост, так что вините нас. Я-то хочу подчеркнуть, что это не был там какой-то простой человек, а режиссер, у него хорошие фильмы. Я-то подумал, что вот... Значит, далеко зашло дело. Вот это, значит, был, конечно, спрос общества был на порядок после ельцинской полуанархии. Понятно, что хотелось уже что-то такое.
Но слишком много порядка тоже вредно.
Ну вот, я лично считаю, что порядок более-менее восстановлен. Но, как у нас всегда говорил, я говорил чуть-чуть выше, что с перебором.
Большие инфраструктурные проекты. Я думаю, что с этой точки мы и продолжим, и поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, Руслан Гринберг в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Перерыв на новости и рекламу.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук и член-корреспондент. Перед инфраструктурными проектами я подумал, еще хотел бы вернуться. Любопытно, на самом деле интересно, вот соотношение, на ваш взгляд, рыночной части и части управления со стороны государства экономики. Как и где оно должно быть? Может быть, на примерах. Есть области, куда государство просто не должно вмешиваться?
Ну, никуда. Конечно. Смотрите, если мы посмотрим на мир, то мы видим, что государство за последние 100 лет тотально его роль возросла. Ну, измерение простое. Есть такое понятие государственная квота. Это отношение расходов бюджета к валовому внутреннему продукту. Uh-huh. Вот в начале века, там, ну, там были страны-то, всего их 5, остальные не считались. Там Германия, Англия, Франция, США. И вот у них было 5-7%. А вот я сейчас увидел у вас, мне очень понравился, в «Дилетанте». Там подоходный налог был 2%. Когда война началась, первая до 3%. А сейчас там 40%. Имеется в виду у самых богатых. Да? То есть мир пришел к тому, что все-таки для того, чтобы цивилизованно жить, надо нам благосостояние для всех иметь. Для всех. Ну, глупый ты, ленивый, неважно. У тебя есть право на достоинство. И именно для этого существует перераспределение. Зато заборов нет.
То есть все вкладываются в какой-то общак, и этот общак становится все
конечно,
больше.
Конечно, его перераспределяют. Да, конечно. И потом это все перераспределяется. И безработные должны жить по-человечески. Работающий должен поддерживать безработного. Значит, здоровый должен больного поддерживать. Ну вот. И молодой, и старого. Это нормальная, как бы сказать, нормальная мантра возникла, кстати говоря, в соревновании с Советским Союзом. Потому что там-то с самого начала была установка на равенство, справедливость, что все равны. Другое дело, что это нарушалось. А в условиях отсутствия свободы, то есть мы взяли эту справедливость, но пожертвовали свободой, которая в феврале образовалась в России. Ну, это она до октября там была как-то. Хаос был там, все, типа украинского. Но потом, значит, ну, короче говоря, чтобы дальше-то не растекаться по древу, вот я вам скажу так. Вот мой соавтор Александр Яковлевич Рубинштейн, он ответвление такое от нашей теории сделал, теория опекаемых благ. Вот образование, здравоохранение, культура, наука. То есть дело не в объеме даже вмешательства, а дело в виде вмешательства. Вот фундаментальная наука. Он придумал вот такую теорию опекаемых благ, где государство должно активно работать для того, чтобы все участвовали вот в этом процессе потребления этих благ. Ну, условно говоря, вот идет спор о платном и бесплатном образовании. Вот Россия здесь опять на первом месте, я считаю, скандально по количеству студентов платных. Мы дальше американцев лучше уже здесь, Америки. В то время как, скажем, лучшие страны мира по индексу человеческого развития. А как оценивать еще? Вот сейчас же рейтинги везде кругом, да? Вот смотрите, континентальная Европа, Франция, ФРГ, Австрия, Швейцария, плюс особенно скучные страны Скандинавии. Вот там все это бесплатно на нашем языке. Ну, ничего бесплатного не бывает. Но речь идет о том, что все должны учиться. Все должны лечиться хорошо. И все должны жить прилично, более-менее. И это работает. Сегодня, правда, надо сказать, что эта вся система находится на грани, как говорится, она подвергается испытаниям большим. Потому что глобализация вызвала то, что остальной мир тоже быстро развивается. И там низкие зарплаты, что-то надо делать, либо социальные стандарты поднижать. Между холерой и чумой, в общем, надо выбирать развитому миру. А это он не хочет.
Сменяемость власти во многих случаях идет. Приходят социалисты, начинают распределять, собирать и распределять. Ну, как во Франции сейчас, например.
Я бы сказал...
Дальше приходят правые, начинают
развивать это нормально.
Свободы,
это,
меньше налоги, лучше развитие экономики.
В общем виде это так и есть. Но самое главное, что это не происходит как бы от нуля до ста. Вот все время там ведем разговор, там Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Хельмут Коль, вроде бы такие герои, значит, свободного рынка, но они, если посмотреть вот на эту квоту государственную, за их правление она уменьшилась на 1.5-2%. То есть там с 50 она 48. Ну, понятно, что у них приоритет неравенство. Помните, был такой лозунг у Маргарет Тэтчер, ее любили здесь. В Англии не очень любили. Но сначала любили, а потом не очень. Даже на похоронах.
До сих пор не очень любят.
Да, очень,
вопрос,
да.
Яркие политические деятели, да. Как Ярузельский, вот недавно ушедший.
Ну, да. Ну, там, да. Там это свой там случай.
По своим причинам, да.
Но вот она... Может быть, это было, может быть, нет. Но почему, вот, вообще-то говоря, мы вот, последние 30 лет, и нам не повезло, в моем представлении, что мы начали перестройку именно в тот момент, когда победила как раз вот эта вот правая установка. Да здравствует право на неравенство. То есть, слишком много социализма у них было. Хотя, я считаю, это золотой век был. 50-е, 60-е, 70-е годы, когда дети кухарок становились премьер-министрами. И это подъем был, большой рост экономический. Ну, это же трудно себе представить. Когда говорят, вот эти социалисты, там, они вот все тогда делили, а вот Маргарет Тэтчер пришла, что это глупость какая-то, когда были социалисты и в Британии, и во Франции национализация была там мощная. 10-12% был рост. Выше, чем в Китае сейчас. И это не один год, это постоянно. Правда, здесь говорят о восстановлении после войны. Здесь много разных факторов. Но ясно одно, что это не мешалось. Равенство, и в том числе равенство доходов, относительное, не мешало экономическому
здесь
росту.
Я буду спорить, потому что это экономика с замедлением работает, да, и Тэтчеры во время ее не так сильно росло промышленное производство, а вернулось на свои позиции Великобритания через несколько лет после ее ухода уже при другом
правительстве. Ну да, а тогда можно сказать...
Основу заложила она, как считается, по крайней мере. Так.
И потом всегда... Понимаете, здесь же всегда так. Если вы премьер-министр, и в ваши годы происходит рост, то вы и есть спаситель нации. И не важно, кто там что заложил.
В России тоже так получилось.
Везде,
давайте забудем, о чем говорили. Да, в России тоже так получилось. Да, то есть понятно, что там Гайдар, если брать позднюю эпоху, он шел на, можно сказать, на аутодафе.
Да, ну, он шел на аутодафе в том, в каком смысле, что, значит, ну, они считалось, они считали, его команда, я это точно знаю и с ним лично разговаривал, да, они считали, что вот там будет какое-то падение, понятно, на нашем птичьем языке называется трансформационная рецессия. То есть, когда вы отменяете Газплан, когда вы отменяете централизованные цены, когда вы отменяете все, монополию внешней торговли, когда вы отменяете, то понятно, что начинается хаос. И пока стихийная координация не сложится, то у вас должен быть провал, потому что неизвестно, кому продавать. Ну, например, одни хорошо продают то, что производили при советской власти, а у других не получается. И что делать? И понятно, что они ожидали рецессии год-два. Инфляции тоже такой 300-400% получилось 2600. Это очень забавно, потому что я знаю, я разговаривал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, когда они с Рыжковым там находились под сильным давлением, что надо цены-то повышать вот на булки, на хлеб, на колбасу, а то выбрашивают там. Ну, может быть, много и надо было выбрасывать. Помните, за 2.20 такая была? Ее же нельзя жарить. Только жарить надо было немножко, тогда еще можно было съесть. Да?
За 2.90 еще ничего, за 2.20.
За 2.20, да. И что? И тогда... Мы им писали, когда мы в Госкомцентре работали, что увеличится там цены, инфляция будет 10%. Они в панике были. Как это 10%? Начнется паника, мятежи. А потом, что значит, 2600 под Борисом Николаевичем, и ничего.
А в чем дело? Неправильная задумка была?
Либо... Да нет, какая задумка? Нет, там дело было...
То есть, вообще, вот как вы относитесь к реформам, которые...
Я отношусь к реформам.
Гайдара и...
Смотрите, я в целом отношусь отрицательно, потому что градуалистский путь был бы лучше. Но кто нас проверит теперь? Это же ведь все было. К чести Гайдара, надо сказать, что он все-таки очень грамотный человек и очень знающий, в общем, выдающийся экономист. Но политик, конечно, здесь... никто не мог предположить, что так будет. Смотрите, когда началась борьба между горбачевцами и ельцинцами, и те, и другие говорили, что цену все равно надо отпускать. Либо ступенчатый, либо не ступенчатый. Но народ-то не глупый. У меня жена столько накупила макарон года на два. И так и все.
Съели уже с тех пор.
Да, вообще. И казалось, раз все же понимали, что деньги есть, тратить их не на что. А тем более, когда началась борьба между горбачевцами и ельцинцами, то каждый подкупал народ. Значит, кооперативы, там, причем в рамках больших предприятий, перетоки денег были сумасшедшие. А куда тратить? А цены, значит, были стабильные. Ну, понятно, что они исчезнет товар весь. И он практически исчез в России. Кстати говоря, украинская история здесь очень интересно примыкает к этому факту, потому что сразу после Пучи я был с женой в Крыму. И вот меня поражала эта история, что вот они видели по телевизору абсолютно пустые полки в России. А у них-то нет еще. У них же не было такого, такой борьбы. И поэтому для них от москалей отползти – это главный смысл жизни. Поэтому для них это было просто... Это был колбасный сепаратизм такой. Что вот вы ленивые. Почему? Раз в магазине нет ничего, значит, вы ничего не делаете. А у нас вот сало, то, все. Это было очень забавно. Сейчас я боюсь, крымские люди, они тоже примерно так же, мечтают о хорошей, сытой жизни, но только уже опять в России.
Нет, вползание.
Вползание для того, чтобы жить хорошо. Я, правда, не думаю, что их там ждет так, что их ожидания оправдаются сильно. Но все-таки очень мощная экономическая составляющая. Нет, переходя к реформе, я хочу сказать так, что в тот момент, когда Гайдар начал возглавлять экономический блок, то понятно, что ничего нельзя было сделать. Надо было, конечно, цены отпускать. Потому что многие мои друзья и соратники по экономической мысли говорят, что при монополии не надо было цены отпускать. Что кажется мне абсурдным. Потому что если вы хотите рынок, вы должны свободные цены иметь. Это синонимы. И поэтому, конечно же, здесь началась история такая, что спираль началась. Зарплата, цены. Это нужно было предусмотреть. Кстати, поляки это предусмотрели.
Но... Вот как раз вопрос по Польше от Дмитрия Мезенцева. По ходу программы пришел. В чем успех реформ в Польше и других странах Восточной Европы? Я по-другому переформулировал. Почему в Польше получилось Бальцерович и компания? И почему не получилось?
Вот это хороший очень вопрос. Страны? Это очень хороший вопрос. Вот смотрите, это здесь очень хорошее. Дело в том, что здесь есть какие-то параллели с Россией, но есть большие отличия. Во-первых, объективно. Это большое преимущество, когда у вас все поляки. Вот не 120 национальностей, как у нас, или сколько там, 200, я уж не знаю, здесь разные цифры есть. Но все поляки. Это очень важно. И второй пункт – это все католики. Почти все. И почти все реальные католики. То есть здесь эта мораль коммунистическая, она же была навязанная, в общем. Но, с другой стороны, много было приличных людей. А если у вас коммунистическая мораль отпадает, то вообще непонятно, какая должна быть-то. Вспомнили, конечно, православие, все, но это же не обязательно были искренние. А в Польше много искренних. Это очень важно, что мораль такая
была. В мононациональном государстве построить народ, конечно, развернуть в другую сторону.
Ну, конечно. И плюс, я должен сказать, что здесь очень важный момент, отличающий Польшу от России, в том, что Польша стала свободной. Это важно. И все это, они почувствовали, что они теперь сами могут строить свою жизнь. А у нас не очень понятно. Мы ведь все, наоборот, хотя мы первые вышли из Советского Союза по глупости большой, вот 12 июня праздновать будем, а для нас-то это, наоборот, все от нас ушли, территории забрали. И сейчас, кстати говоря, у нас синдром старшего брата. Почему? Что мы, украинцев, мы говорим, что это наш народ, любимые наши братья и все, но делайте, как мы хотим.
Ну, свобода-то ощущение, по крайней мере, было в 91-м году. Там,
у нас?
До 90-х,
да, было. Было потому и, что... И, да, было. И я должен сказать, то есть, гайдаровской политике, если вернуться, я считаю, что большая ошибка была вот в этом самом... в понимании... консолидации постсоветского пространства. Они думали, что это будут несостоявшиеся государства. Они приползут. Приползут, куда денутся. А другие в той же команде думали, что а если куда-то денутся, даже и хорошо. Потому что они сателлиты, они не такие умники, как мы. А мы же с Западом. И мы там на солнечной стороне жизни устроимся. Это были две большие иллюзии. Я должен даже сказать, ведь вот даже по Крыму я знаю, у меня есть украинские друзья, которые рассказывали, когда Кравчук летел в Беловежье, они были готовы к тому, что согласиться с Крымом. И они были ужасно удивлены, что русская делегация даже не поставила вопроса. Они были готовы, реально. Мы, нам независимость, это для нас очень важно. Но Крым ваш, ну что говорить. А пошло по-другому. То есть, казалось, что это все такая ерунда. Вот союзный центр будет разгромлен. А что, а союзный центр, это всегда же смеялись. Закрома Родины, там, то да сё. Куда деньги деваются, мы так хорошо работаем. На самом деле, они распределялись, не так хорошо работали. Ну, а получилось-то так, что если ты получил независимость, все. Что упало, то пропало.
Крым, два вопроса по этому поводу, и задают их. Первое, это скорее обуза или скорее приобретение для России, не берем политический аспект.
В экономике мы считали, здесь очень большие деньги нужны, для того, чтобы хотя бы турецкого уровня, что значит хотя бы, у них хороший уровень.
Ну, да. Да, в сфере обслуживания, по крайней мере.
Не, вообще, освоение с нуля, вот побережье этого и того, и другого. Там немцы участвовали, там все, но здесь много глупостей они наделали, настроили много домов прямо у моря. Что капитализм диковатый у них, а потом он беднее нашего, зарплаты меньше, поэтому воруют больше. И, конечно, там нужно вкладывать и вкладывать. Так что в краткосрочном плане однозначно обуза, может, даже в среднесрочном. Но в долгосрочном мы ничего не знаем. Ясно, что Крым русский. Я очень больше всего любил в Крыму быть. Работал там переводчиком в молодости в Гурзуфе. Золотые годы. Поэтому вроде как бы справедливость восторжествовала. Но вообще мне не нравится, что произошло. Поскольку отчуждение между Западом и Востоком большое. Я вот не очень люблю всякую конспирологию, но мы же любим это про Бжезинского говорить все время. Главный русофоб в мире.
Один из любимых персонажей.
Да, а он ведь, я черным по белому написал, что Россия без Украины, ну, региональная держава, там ничего, а с Украиной это сверхдержава. И вот, несмотря на то, что мы получили Крым, но потеряли Украину, она, ясно, недружественная будет долго. Ну и что, получается, что они выиграли, что ли? Тоже неприятно.
Вопрос от Ильи из Ярославля. Ну, на близкую тему. Можно ли разрушить государство путем экономических санкций? Это то, что нам говорят.
Смотря какое.
Вообще, Россию.
Россию. Я думаю, что Россию нельзя разрушить. Но нанести ущерб можно. И все будет зависеть от того, сумеем ли мы наладить отношения. Ну, как мы, это я имею в виду земляне. Потому что это большая глупость, что геополитика вернулась. Помните, Горбачевский, мы же все в эйфории были, что геополитика – отвратительное слово. А теперь она вернулась. И Украина стала яблоком раздора. И что теперь и зачем? Когда в мире столько проблем, потепление климата, терроризм, расползание ядерного оружия, может быть, и все это закончилось. Теперь мы будем бодаться друг с другом.
А какие области наиболее опасные для России, наиболее уязвимы? Ну, понятно,
что... С точки зрения санкций?
С точки зрения санкций, да, и с точки зрения экономики. Но... Платежная система, ну да, несколько лет, ну, либо договорятся.
Платежная система, да. Но, видите, уже договорились, да, с метро, и, то есть, как она называется, виза. Виза и мастер-карт, да. Вот, тоже там проявили слишком много патриотизма поначалу. Пришлось немножко отойти, и слава богу.
Дальше,
я думаю, смотрите, военные, я думаю, что мы, вот помните, в наше время, вы помните, наверное, тоже, каком была такая история, что вот не поставлять высокотехнологичное оборудование. Вот к тому дело идет. Я не знаю, готовы ли мы обойтись без узлов и деталей для нашей модернизации, которая, слава богу, сейчас вроде бы должна начаться.
Ну, говоришь, есть и обходные пути, и через тот же
Китай. Ну, есть всегда,
Китайские
есть.
Модели можно, там,
можно.
Через третьи страны
покупать. Ну, да, но это, во-первых, это все на нашем языке называется транзакционные издержки, резко повышают эти издержки. А с другой стороны, мы не должны все-таки в эйфорию впадать по поводу сближения с Китаем. Мне кажется, что мы все-таки Европа. Здесь сейчас многие начинают сомневаться в этом, но это ненормально. И мы должны иметь хорошие отношения с Китаем. И правильно сделали, что диверсифицируем поставки, потому что Запад здесь тоже вел себя неприлично, в том смысле, что все-таки дело не дело, каждое, так сказать, повышение или понижение цен воспринимал как восстановление империализма там, или еще что-нибудь. Восстановление Советского Союза – это отдельная тема. У меня большие претензии к Западу по поводу нашей интеграции, потому что уж больно такой страх фантомный, что вот хотят восстановить Советский Союз там. Сейчас, может быть, уже появляются кое-какие аргументы, что ли, в пользу этого, но на самом деле они беспочвенные зачастую. Вот. А и второй момент, по которому санкции могут быть чувствительными, это, конечно, деньги. Деньги, потому что вот надежда на то, что можно там вместо доллара что-то там такое устроить национальными валютами, мне кажется, это абсолютный абсурд. И пытаться как-то...
Вы как-то говорили, писали, что доллар – это метр, да?
Да, финансовый метр. А так мы даже не смогли бы сравнивать, где что, какие деньги. Шкуры на топоры будем менять. Я думаю, это неправильно. Ну и, конечно, они могут... Понимаете, здесь у нас какая история? Конечно, мир взаимозависим. И верно говорят, что для того, чтобы нанести нам ущерб, урон, то надо себе нанести урон. Вот это неприятно. Для Европы это особенно. Но бывают такие моменты, когда себе немножко нанесут урон, а нам побольше. И с этим надо считаться.
Вполне возможно.
Да.
Ой, совсем мало времени на любовь у нас осталось. Все-таки о любви хотелось бы
говорить.
А, еще о детях. Да, ваш сын бизнесмен.
Да.
Да,
он занимается...
Он здесь, в России?
В России, да. Он занимается логистическим бизнесом. Вот. И, в общем, он успешный. И мне за него не стыдно. Он честный, приличный бизнесмен.
В науку не пошел.
В науку не пошел. Тем более были годы. Мне было даже неприлично, когда-то он мне сказал: пап, ну что, мы живем как инженеры. Где-то он услышал. В 8 классе в каком-нибудь. Вот. И поэтому никаких не было стартовых у него денег. Занимался челночеством. Китай, Польша. Ездили, продавали, покупали, там все. Ну, в общем, молодец.
Боюсь, на этом придется заканчивать. Спасибо вам огромное. Напомню, что в гостях сегодня в программе «Без дураков» был директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Всем счастливо.